ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम песня 8 глава 22 Бали вручает Господу свою жизнь. Текст 26. Джанма карма вайорупа. Видяйшвая дханадибхих. Ядясяна бхавет стамбхас. Татрая мадануграха. Джанма карма вайорупа.
Видяйшвария дханадибхих.
Ядясяна бхавет стамбхас. Татрая мадануграха. Перевод. Если человек родился в знатной семье и принадлежит высшим слоям общества, если он совершает удивительные поступки, если он молод, красив, образован и богат, если, имея все это, он не возгордился своими достояниями, значит, он пользуется особой благосклонностью Верховной Личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если человек, имея все перечисленные в этом стихе, не возгордился, значит, он хорошо сознает, что получил свои достояния по милости Верховной Личности Бога. Поэтому такой человек использует все, что у него есть для служения Господу. Преданный прекрасно знает, что все, даже его тело, принадлежит Верховной Личности Бога. Если человек живет такой совершенной жизнью, все время помня о Кришне, следует понимать, что Верховный Господь явил ему свою особую благосклонность. А если человек лишается своих богатств, это еще не говорит о особой милости Господа к нему. Жить среди богатств и не кичиться ими, не мнить себя их владельцем – вот в чем особая милость Господа. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшу миритамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобишам Статитаме на Бутале Сваям Рупа Падаматьям Дадати Сва Падантикам Панча Чалката Рубьяща Крипа Симху Кедевача Патитанам Павани Пьо Вайшне Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянда Шри Абайка Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Parishya Mati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Namastaya Sarasvati Devi Gauravani Pachari Namo Vishesha Shunyavani Pashtati Adesha Tarina. Janma Karma Vayorupa Видяйшвария дханадибхих, ядясяна бхавет стамбас, татрая мадануграха. Если человек родился в знатной семье и принадлежит к высшим слоям общества, если он совершает удивительные поступки, если он молод, красив, образован и богат, если, имея все это, он не возгордился своими достояниями, значит, он пользуется особой благосклонностью Верховной Личности Бога. Продолжаем читать 22 главу 8 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Бали вручает Господу свою жизнь». И в этой главе описывается ситуация, когда фактически такая уже финальная стадия, когда Бали потерял свой статус, могущественный статус царя демонов, когда он потерял все свои материальные богатства, достояния, причем все это произошло очень быстро, и он оказался в очень неудобном положении, связанный этими змеями, этой веревкой вороны, и перед ним стоял Верховный Господь. Тут мы видим, что немножко, так сказать, в защиту его стали выступать некоторые личности, появился его дед Прахлада Махарадж, сказал свои слова, потом Брахма сказал свои слова, потом супруга Бали Махараджа сказала свои слова, что уж достаточно наказал его. То есть, что все свидетельствовали, все его адвокаты свидетельствовали о том, что Бали Махарадж достаточно уже вручивший себя Господу человек, поэтому нет необходимости дальше какие-то против него тут санкции проявлять, а пора бы, так сказать, проявить к нему особую милость. Эти санкции были приняты, конечно, против него, потому что Бали, хотя, несмотря на основе своей, конечно, военной силы, но, по сути, незаконно захватил то, что ему не принадлежит. Райские планеты принадлежат полубогам, но это их поставил Верховный Господь, они должны этими сферами повелевать. Бали со своим войском демонов вторгся на райские планеты и сумел победить Индру на некоторое время, воспользовавшись его слабостью, которая произошла от того, что Индра пренебрег духовной культурой, оскорбил своего учителя, лишился его милости, а Бали, наоборот, очень, так сказать, был предан своему учителю, и благодаря брахманической силе он победил. То есть здесь мы видим, что внешне сражались две армии, но решающим фактором было вообще совсем другое. То есть была брахманическая сила, благословениями которой Бали получил победу, а Индра ему именно этого не хватило. То есть с точки зрения военной силы полубоги сильнее демонов. Таков расклад во Вселенной. Но в данном случае более тонкие вещи подвели полубогов, и именно они стали решающим фактором победы демонов на время. Но поскольку учитель Бали Махараджа сам, в конце концов, тоже подкачал, показал свою неквалифицированность уже перед лицом Верховного Господа, то всей этой победы долго удержать ему не удалось. И вот теперь он находится перед Верховным Господом, и происходит, так сказать, некое решение, что же с ним делать. И вот эти слова, которые мы прочитали, они уже принадлежат самому Вишну, Ваманадеве, который говорит такие вещи, что если человек обладает всеми вот этими материальными достояниями, он молод, красив, силен, умен, богат, хорошего происхождения и так далее, если при этом все, он совершенно не гордится этими всеми вещами, это обозначает, что он имеет особую милость Господа. До этого, несколько стихов назад, было обсуждение о том, что особая милость обозначает, что Господь отбирает все. В комментарии к этому стиху Прабхупада говорит, что если человек лишился своих богатств, это еще не говорит об особой милости Господа к нему. То есть это может быть так, это может быть и так. Если человек загордился, тогда Кришна может отобрать. Если он не загордился, тогда Кришна может оставить. Вот. Но достаточно сложно это все, потому что гордость – это совокупность или, скажем, ответная реакция на то, что у человека много-много-много всего. Вот. И если человек родился в какой-то действительно хорошей семье, у него уже, он это быстро начинает понимать, и у него появляется какое-то чувство превосходства перед другими сначала детьми, что «а мой папа начальник», там, или «мой папа там какой-нибудь». Капитан там, или олигарх, или еще кто-нибудь. Вот, то есть какой-то мой папа, он такой крутой, семья у меня серьезная, поэтому я выше. То есть уже у него с детства вот это вот ощущение какого-то превосходства. И отсюда уже рождаются другие вещи, возможности. И мы говорим, что такие люди, их, баловни судьбы. То есть судьба их балует. Вот в английском языке очень хорошо это сказано, это to spoil the child, то есть испортить ребенка. Мы переводим баловать, то есть по нашему понятию испортить может быть что-нибудь другое означает, но они говорят именно так, испортить в том смысле, что сознание человека испорчено, Чем оно испорчено? То есть здесь мы видим это слово стамха, гордыня, обозначает буквально такое вот какое-то упрямство, определенный внутренний такой блок в сознании, который не позволяет именно милости Бога войти в живое существо. А в смиренном состоянии живое существо является преемником милости, то есть оно открыто к вхождению божественной энергии. Вот. Но гордость – это то, что перекрывает, как какая-то такая вот перемычка, какая-то заглушка. Человек говорит: у меня и так все есть. То есть я сам могущественный, сильный, красивый, умный и так далее, так сказать, вот имеет какие-то там связи, отношения. То есть вот эти все богатства, которые у него есть, они его опьяняют, и следствием вот этих всех достояний его является гордыня. То есть гордыня как некая совокупность, как реакция такая нашего ума на то, что вот видите, для чего мне какая-то милость? Я что, нищий, что ли? Действительно, кому нужна милостыня? Милость, милостыня – это однокоренные слова. Кто милостыню собирает? Богатые люди милостыню не собирают, правильно? Они ее раздают. То есть, если человек с протянутой рукой или сидит на земле, весь такой там какой-то грязный, обросший, голодный, он собирает эту милостыню, что его побудило отказаться от своей гордыни? Это же не просто, наверное, да, сесть на улицу с протянутой рукой и попробовать. Наверное, не у каждого получится. Почему? Гордость не позволяет. А почему? А что? У меня и так все есть, собственно говоря. То есть вот это момент, такой порог, который нужно перейти, отчаяние определенное, что у меня нет ничего. И поэтому я вынужден идти на улицу, и, как правило, у всех этих нищих, у них какой общий признак? Как антиконка рядом, понимаете? Вот они все с какой-то иконкой. Они просят милостыню у людей, но от имени Бога пишут там, ради Бога, подайте что-нибудь на хлеб. То есть в этом процессе они чувствуют, что без Бога не обойтись. Чего ради вот просто какому-то оборванцу, вонючему там пьянице будут подавать все? Но если у него какая-то иконка стоит, значит он уже какой-то Божий человек немножко, понимаете? То есть уже как-то он сопричастен к какому-то высшему началу, поэтому будьте милостивы, я же верующий, и мы все тут вот под Богом ходим, сегодня я попал в такую беду, а завтра может быть вы, поэтому Бог в этой картине, кажется, какую-то роль играет, хотя бы они чувствуют, что без этого символа им крайне трудно обойтись, поэтому у них есть какая-то вот такая иконка, некий какой-то символ религиозный, под который они просят, что я же вот тоже ваш брат, христианин, там что-то такое. Вот, и люди говорят, ну да, конечно, вот мы все дети Божии, это вот стимулирует их тоже проявить какое-то милосердие по отношению к этому человеку. То есть для того, чтобы вот эта вот гордыня отступила, и человек действительно стал, и он готов, и он кланяется, вы ему там пятак бросьте, он будет говорить вам, дай Бог здоровья, все, он будет вам, как будто он вообще, он уже благословляющего прославляется. То есть только что он был нищий, вы ему там какую-то монетку кинули, он уже благословляющий, он уже от имени Бога вам желает всех благ, здоровья, успехов там и так далее. Вот, то есть как-то он чувствует свою такую зависимость от Бога, что он думает, раз мне дали, значит, я должен что-то дать. То есть фактически он, скажем так, благословляет нас. Если я прошел мимо, он мне здоровья не пожелал, правильно? Вот, а если я ему бросил пятак, он уже мне говорит, ой, спасибо тебе, и тогда все, я уже объект его благословения, понимаете? Вот, то есть не то, что он всех благословляет, а если я дал что-то, то есть для него, скажем, вот этот вот, режим давать, не давать обозначает, вернее, он зависит от того, я сам дам или не дам. Если я ему дал что-то, значит, он теперь начинает как нищий, хотя мне благословения этого нищего, может быть, не нужны. Да? Вот. Но он чувствует, что вот Бог, видимо, через сердце этого человека пробудил ему какое-то сострадание, поэтому он дал мне пятак, и поэтому я теперь тоже должен что-то ему такое хорошее сказать. То есть мы видим, что люди пытаются как-то Бога вовлечь в этот процесс обмена милостью, что один пожертвовал что-то, и я теперь ему от имени Бога какие-то там благословения или какую-то благодарность тоже объявляю. И вот здесь, для того, чтобы сломить эго такого царя, а не какого-то там просто бродяги, а действительно достойного, могущественного человека, тоже понадобилось, видимо, немало, то есть у него нужно было все отобрать. И теперь Бали Махарадж был совсем, остался ни с чем. Вот, и фактически вот эта его гордыня или стамбха, она в данном случае отступила, и он чувствует себя полностью зависимым от Верховного Господа. Хотя тут же недалеко где-то его армия, вот люди, с которыми он всегда был. То есть его силы, военные силы, они никуда не девались. Он мог бы еще раз повторить то же самое, понимаете, завоевать богатство и так далее. Он не какой-то там бестолковый человек, он очень квалифицированный человек. То есть все вроде бы материальные силы на месте остались, но А теперь перед ним Верховный Господь, который распоряжается всем материальным творением. Он Джаганнат, он повелитель Вселенной. Джаганнат, значит, повелитель Вселенной. Вот. И Бали думал, что он сам является повелителем Вселенной. Теперь появился сам Верховный повелитель Вселенной и сказал, что вот я теперь повелитель Вселенной. Я был всегда им таковым. И теперь каково твое положение, Бали? И Бали говорит, я все полностью предаюсь тебе. То есть его гордыня была сломлена. То есть эта перегородка из сознания ушла. Гордость — это как некое такое, ну, воспаление, что ли, воспаление сознания, воспаление души, которое и не позволяет вовнутрь, в сознание войти этой милости Бога. Поэтому при помощи духовного знания мы сначала учимся понимать хотя бы чисто теоретически, кому все принадлежит. Мы читаем Ишупанишад, там сказано Ишавасия, Мадам, Сарвам, Яткинча, Джигатин, Джигат, что все живое и неживое в этом мире принадлежит Верховному Господу и управляется им, поэтому каждый должен брать только то, что выделяется ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. То есть вот это вот первая истина или первая мантра Ишупанишад. Она объясняет нам статус собственника. Вот как устав открываешь, там написано, что собственник такой-то там, или кто-то там, какое-то там лицо юридическое или физическое является собственником того-то и того-то. Да? То есть вот эти вот веды фактически они декларируют определенные вещи, и Ишупанишад декларирует право собственности. В 35 стихе 4 главы Бхагавад-гиты Кришна тоже говорит, до этого он говорил, что прими учителя, обратись к нему за духовным знанием, он тебе все объяснит. И в 35 стихе он объясняет, что именно объяснит учитель, какое именно знание ты от него получишь. И он говорит, что благодаря этому духовному знанию, Кришна говорит, ты узнаешь, что все живые существа принадлежат мне. То есть Кришна объявляет право тотальной собственности на все, и на материю, и на дух. Это не обозначает, что мы рабы, у нас есть свобода, божественный дар, выбор его. Но при этом мы всегда остаемся в пределах его энергии, мы всегда остаемся на него чуть-чуть похожи, мы всегда несем в себе его качества, вот, и мы всегда остаемся его слугами. То есть его право собственности на нас не лишает нас свободы выбора определенной, но мы всегда остаемся его частицами. Где бы мы ни находились, в сфере материи или в сфере духовного мира, это не имеет значения. То есть мы всегда привязаны к нему. Он всегда источник всех энергий. То, что мы живы, то, что мы сознаем что-то, то, что мы что-то чувствуем, это все его милость нам, потому что способность осознавать, способность чувствовать, способность быть, просто существовать, это исходит от него. Сад, чит, ананда. Сад, значит, мы есть, чит, значит, мы понимаем, ананда, значит, мы чувствуем. Вот все, что у нас есть. Бытие, сад. Чит, мышление, понимание и ананда, это чувство. И вершиной этих чувств является блаженство. Вот, то есть вот все, что есть. То есть он изначальный сад, чит, ананда, виграха. Форма, в которой есть эта энергия бытия, энергия познания и энергия чувственного счастья, вершиной которой является ананда, этот вот любовный бескорыстный обмен. И поэтому то, что живые существа принадлежат Верховному Господу, это не обозначает, что вот нам бы как-то от этого освободиться. Да? Вот все, я как какой-то там этот Жерар Депардье порвал там отношения с Францией, да, сказал, что не нужно мне больше ваше гражданство, да, плевать, я хотел, вы мне слишком большие налоги берете, вот я гражданство, так сказать, французское от него отказываюсь, берите свой вонючий паспорт французский, я поехал в другую страну. Да? Вот, то есть мы не можем вот это вот, скажем так, гражданство или такую, скажем, внутреннюю принадлежность к Кришне, от нее отказаться. Она является, ну, врожденной, естественной, мы благодаря этому живы. Попытаться это все разрушить, это то же самое, что самому себе кислород перекрыть, понимаете? Вот как этот водолаз, он где-нибудь там плавает под водой, вот если, допустим, он не с баллонами, а с этим вот шлангом, по которому воздух идет. Вот он зависим, он находится в одной среде, но он зависим от воздуха, который поступает из другой среды. Если ему захочется независимости, и он перережет этот шланг, он сам себе создаст проблему, понимаете? Вот точно так же, даже мы находимся в материальном мире, глубоко занырнули сюда. Вот эта вот связь, сад Читананда, вот эта вот наша природа, что мы вечны, что мы живем, понимаем и можем что-то чувствовать, она все равно из духовной реальности происходит, из Бога. То есть мы не можем этого, с этим порвать, потому что это и есть основа жизни. Что стоит наша жизнь без продолженности, без мышления и без чувствования? Это просто смерть, это небытие, понимаете? Абхава называется, отсутствие жизни, отсутствие бытия. Вот. Поэтому нужно не пытаться заявить свою некую какую-то ложную независимость, а необходимо просто понять, что, какая жизнь правильная. И мы знаем, что гордыня вот эта, которая не позволяет живым существам вернуться к своему положению служения Богу, это главный враг. И какое у нас главное лекарство от гордыни? Нам говорят, это преданное служение. На начальном этапе знания, чтобы мы поняли, что все, что у нас есть, это все принадлежит Кришне. Он объявил, что все материальные элементы и так далее. И он говорит, даже все ваши таланты, он говорит, я из звук эфира талант в человеке. То есть все, что человек умеет как-то необычно делать, все, что выделяет его от других, он какой-то такой талантливый, особенный, это все проявление Кришны в нем, понимаете? Вот, когда человек понял, что его тело, его все возможности, его таланты, это все просто проявление Бога в нем, на уровне знания хотя бы. Это первый этап, теоретическое понимание того, что это принадлежит не мне, а это принадлежит Богу, а мне это дано, ну скажем так, на прокат, на временное пользование какое-то. Это первый этап, теоретическое и философское понимание этих вещей. А практическое закрепление этого приходит в процессе преданного служения. То есть это то, что уже гордыню полностью разрушает. То есть если философия, она просто помогает мне умозрительно как-то эти вещи осознать, то практика преданного служения – это то, что уже переводит это в реальность, когда человек становится слугой Бога. То есть практика преданного служения – это как раз то самое, что уничтожает гордыню, а гордыня является самой перемычкой, которая не позволяет нам получить милость Бога. Гордый человек не может быть слугой. Попробуйте гордого человека поставить на колени или попробуйте заставить его просить милостыни, да? Как этот Остап Бендер, там, Кисе Варвянин, говорит, а теперь Киса, говорит, пойдете, будете там на французском, немецком языке просить милостыни, да? Господа, я не ел 6 дней, он сказал. Никогда Воробьянинов не протягивал руки, да? Гордость дворянская, она не позволяет ему это сделать. Он говорит, да протяните ноги, старый дуралей, он ему говорит, да не хотите руки протягивать. Вот. То есть... Смысл в том, что если живое существо гордится своим каким-то положением, пусть себе и гордится, оно живет в каких-то своих умозрительных ценностях, но это лишает его возможности получить милость Бога. Правильное понимание и правильное действие в преданном служении – это как раз то, что устраняет гордыню, эту вот перемычку сознания, что гордость обозначает «я независим, мне ничего не нужно, у меня и так все есть, видите, я молодой, красивый, сильный, богатый, умный и так далее. Что еще? Я почти Бог», понимаете? Вот это и есть состояние гордыни, которое не позволяет живому существу воспринять милость Бога. Вот, но правильное понимание и правильное действие в преданном служении – то, что открывает сознание. То есть человек понял, что да, у меня что-то есть, какие-то достояния, но это все на самом деле випхути или достояние Бога. Я просто отражаю на себе все эти вещи. Понимаете? Вот если в зеркале отразилось красивое лицо, это не означает, что зеркало красивое. Значит, какое-то лицо откуда-то там отразилось в нем. Зеркало само по себе, оно пустое. Понимаете? Вот, то есть, а что-то достойное мы увидели, это обозначает, а из духовного мира нечто достойное отразилось в этом материальном мире. Вот и все. Глупо было бы думать, что вот это красивое зеркало. Это какая-то красивая вещь или какой-то красивый человек, который из другой реальности отразился вот этой вот двумерной реальности зеркала. Понимаете? То есть все то, что мы видим здесь, в этом материальном мире привлекательно, это все имеет свой первый исток в духовной реальности. Почему Кришна говорит в конце 10 главы Бхагавад-гиты, что знает все богатства, все удивительные, прекрасные и славные проявления этого мира, лишь искра моего великолепия, лишь искра, малая часть отражения всего этого духовного, что в этом материальном мире проявляется. И мы это видим как в зеркале. И тянемся, и пытаемся из этого зеркала что-то взять, понимаете? И мы не понимаем, как глупая кошка сидит перед зеркалом, и думает, там какая-то еще кошка сидит, и пытается ее лапой там, или там за зеркало заглядывать пытается. То есть точно так же живые существа смотрят на материальную природу, как на это зеркало, и думают, ох, сколько здесь всего, да? Но когда они пытаются вот эти вот какие-то отраженные образы взять здесь, ничего не получается, потому что они лишены васту, субстанции. И поэтому все наши представления о счастье, они реально умозрительны. То есть мы просто видим некие образы, и у нас создается впечатление, что набором всех этих вот вещей, каких-то образов, людей, мы будем счастливы. Как человек какую-то красивую картинку увидел, понимаете? Вот так же материальный мир — это такая анимированная, многомерная пространственная картинка, в которой остается ощущение, что мы здесь можем быть счастливыми. И мы видим какие-то красивые города, зеркальные небоскребы, богатые улицы, машины, магазины. И посреди этого людей, одни уже разочаровавшиеся, другие пока еще нет, они на определенном этапе иллюзии находятся. Через какое-то время они тоже будут сидеть посреди всей этой материальной роскоши с таким кислым видом и думать, что а смысл-то в чем? Да? Ну есть у меня то, все. Ладно, они там неудачники, кому-то не удалось это получить. А мне удалось. Я сижу в своем там каком-то шикарном дворце и так далее, а что внутри пусто, если человек духовно пищу не получает. Поэтому вот эта гордыня, вот это вот воспаление сознания, которое рождается от того, что у человека какие-то материальные богатства есть, и делает его неспособным принять милость Бога, это враг живого существа. И поэтому здесь Вамана-дев говорит, что тот, кто обладая всем этим, материальными достояниями, при этом не гордится, вот про такого человека нужно, можно быть уверенным, что он мадануграха, получил мою особую милость. Ануграха обозначает милость, благословение. То есть вот это особое состояние. Представьте себе, человек какой-нибудь пьет и не пьянеет. Все там выпили и уже все лежат. Вот, или ерунду какую-то болтают. А он не пьянеет. Это обозначает, что какое-то в нем вот есть противоядие всем этим ядам. Он может противостоять. То есть, если человек, обладая всеми материальными объектами, которые называются вишая, то есть те, что отравляют нас, материальные объекты, их называют вишая, объекты чувства наслаждения, а корень слова вишая, виша, яд. То есть, материя отравляет сознание, а он не отравляется. Понимаете? Он потребляет что-то, но не отравляется. Это что такое значит? Это значит, что его сознание защищено особой милостью Бога. То есть Господь настолько благосклонен к этому живому существу, что оно, имея все эти вот материальные достояния, всегда в трезвом состоянии находится. Дхира. Дхира означает человек трезв, его сознание трезво. Он не опьянен материальными достояниями. Молодость, красота, сила, богатство опьяняют живые существа. Попробуйте поговорить с каким-то успешным человеком о духовной жизни. Да он что скажет, что ты вообще несешь? Потому что он опьянен сейчас. Он опьянен, говорит, зачем мне это надо? Ну был бы я там каким-то вообще сирым, бедным, несчастным. Вот тогда понятно, нужно мне Бог, это, наверное, последнее, что мне остается. Вот, то есть, в тот раз мы говорили про этот стих, что ты богатство нищих. То есть буквально люди, которые исчерпались на пути материального прогресса, только они могут обратиться к Богу с искренним чувством. А исчерпались на пути материального прогресса, не обозначает, что у них ничего нет. У них, может быть, все есть, но они не видят в этом дальнейшего смысла. То есть их материальные желания и материальные планы исчерпались. То есть им это перестало быть интересным. У них есть следствие какой-то их хорошей кармы, какие-то определенные материальные условия, достояния, но это больше не опьяняет их. У них уже другие идеи, другие планы, другие стремления высшие. И это само по себе уже тоже является проявлением милости Бога. Потому что начать думать о Боге может только тот, на кого Бог какое-то внимание уже обратил. Без этого только майя, только иллюзорная энергия находится в нашем сознании, и мы думаем о том, как вот с этой майей нам построить отношения. Она постоянно нас обманывает, постоянно обманываются наши ожидания, мы пытаемся делать одно, с нами происходит другое. То есть мы играем в кошки-мышки с этой материальной природой, пытаясь умом и хитростью как-то получить какие-то материальные блага, на какое-то время получаем. Это как вот, знаете, человек играет с этим, с котенком, да, вот какая-то там, какой-то бантик на веревочке, вот он ему там туда-сюда, и этот котенок там лапает туда, он хоть поймал на мгновение, он такой счастливый, потом этот хозяин чуть раз дернул, и опять он вскакивает, и он опять за ним. То есть вот это вот состояние живого существа, что мы за постоянно ускользающим этим материальным счастьем, как мы пытаемся его схватить, а на какое-то время даже удается нам его схватить, потом оно опять ускользает под влиянием силы времени, и мы опять в этом состоянии. То есть такая глуповатая игра, вот, потому что в действительности здесь его нет. Этот мир называется тюрьма. Ну какое счастье у заключенных? Ну кому-то посылку прислали, вот, ну он там поделился со всем, сегодня у них праздненное. Вот, то есть материальный мир, его так и называют дурга, тюрьма, то есть место, из которого трудно выйти, трудно уйти из тюрьмы. Поэтому думать, что можно быть счастливым здесь, это и есть форма безумия. И для того, чтобы перейти из материальной реальности в духовную реальность, мы должны понять простую вещь, что материальный мир – это мир псевдогоспод, чье сознание как раз основано на этой гордыне, стамбха. А духовный мир – это мир реальных слуг. И для того, чтобы из псевдогосподина превратиться в реального слугу, что необходимо? Как раз от этой гордости, стамбхи, и отказаться. И здесь два элемента. Первое – мы получаем духовное знание, образование, кому все принадлежит. То есть мы начинаем видеть, что Бог повсюду. И второе – это теперь практическое воплощение этого знания на практике, преданное служение. То есть преданное служение в состоянии гордыни невозможно. Преданное служение возможно только в состоянии смирения. И когда человек утвердился в преданном служении, то есть преданное служение его реальной жизнью стало, как для человека реально наслаждать свое тело, обычного, материального, так для преданного реальностью становится служить Богу, вот это его реальность, это уже его реальная натура, природа проснулась, духовная. Это называется утвердившийся преданный. Вот, то есть теперь у него нет гордыни. И поэтому даже когда его, может быть, как-то где-то материальный мир унижает, что-то с ним такое делает, вот, он не отождествляется с этим материальным миром, он только понимает, что, скорее всего, вдохновляющие факторы мне отсюда, так сказать, без иллюзий убираться. Вот, что я здесь, мне показывают, что я здесь никому не нужен, если меня называют так, 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 и вообще кто-то такой. Понятно, кто я такой? Да никто я тут в этом мире. Вот, то есть это все он воспринимает, если материалист воспринимает как обиду. Как? Меня обидели? Да я сейчас. И он начинает как-то отстаивать свои интересы. Опять же, это вот его гордость, да, действует. Вот, но преданный говорит, хорошо, ругайте, мы все мои друзья. Вот, то есть вы, как попутный ветер, действуете, просто вдохновляете меня дальше двигаться к Кришне. Поэтому сознание материального мира и духовного мира они полностью противоположны. Если материальный мир основан на гордыне, вот этой вот идеи ложной независимости, то духовный мир основан как раз на идее полной зависимости и отсутствия гордыни. То есть причем это вот служение, отсутствие гордыни не обозначает, что человек какой-то вообще полностью, его индивидуальность стерта, сломлена, нивелирована, что он, его просто взяли в какое-то такое хитрое рабство, и мы сказали, что твой господин повсюду вообще, и он думает, ну, это, наверное, неизбежно, такой вот Бог хитрый рабовладелец, что он всех нас поработил, и уйти от этого невозможно, ну что ж, придется смириться. Нет, то есть преданное служение – это то, что дает живому существу радость, потому что это естественное состояние. Да, Бог господин всего, да, Он господин всего, но при этом Он хороший господин. То есть даже в материальном мире более-менее благочестивые личности, типа полубогов, они умудряются устроиться неплохо и надолго, на миллионы лет, знаете, на миллиарды лет, они надолго могут тут устроиться, полубоги. То есть даже при правильном отношении к материальной природе, с пониманием, что это энергия Бога, лучшие из живых существ в этом мире, они как-то могут комфортно устроиться. Но время все равно стирает эти вещи. Вот, поэтому... Хотя он господин всего, он хороший господин. То есть у нас кали-юга к господам, к начальникам уже по умолчанию плохое отношение. То есть мы точно знаем, что все большие начальники в кали-югу, кто они такие? Понятно, кто они такие. Они представители кали, да? Все они там такие, не будем перечислять всякие разные негативные качества. Потому что другого ничего в кали-югу быть-то не может. Но мы эту идею о том, что вот там эти люди, засевшие наверху, что они плохие, тут же переносим и на Бога. Значит, и он такой. Ага. Мы слышали, нет власти, не от Бога. Раз он такую власть поставил нам, значит, он сам такой, наверное, да? Нет. То есть нужно понимать, что мы живем в кали-югу, и в кали-югу, сказать, власти, они, как правило, являются представителями Кали. А почему они, почему Кришна позволяет таким людям занимать власть? Потому что народ такой, и через таких плохих правителей нужно людям воздавать плохую, их плохую карму. А что вы хотите, чтобы у плохих людей Кали-юги были хорошие правители? С чего бы это? С чего бы это? У людей с неблагоприятной кармой должны быть хорошие начальники. И поэтому мы видим, что столько возможностей материальная природа дает, а мы ничего использовать не можем. Просто почему? Потому что, ну, так все устроено в этом мире. И мы говорим, ну вот там, кто это там нам сверху не позволяет всего. Кришна не позволяет через плохих руководителей, чтобы мы этим пользовались. А как же еще с неблагочестивыми живыми существами в Кали-югу-то поступить? Сейчас мы уберем плохого проекта, поставим хорошего, и жизнь у нас будет вообще замечательна. С чего бы это? У нас что, вот такая хорошая карма, чтобы мы тут процветали, жили в раю? Нет. Те, кто в раю, они уже в раю. У них там все хорошо, наверху. Вот. А мы не в раю. Почему? Потому что мы не небожители. Потому что мы живые существа с плохой кармой, и эту плохую карму кто-нибудь будет воздавать? Плохие люди. Понимаете? Вот и все. Но это не обозначает, что Бог плохой. Нет, Он прекрасный. Он просто действует справедливо по отношению к нам. Но люди, конечно, не согласятся с тем, что у них плохая карма. Они будут говорить, а что это там в какой-нибудь Европе там, или в Америке? У них что, карма лучше? Конечно. Разве есть какие-то сомнения? Разве есть какие-то сомнения? Нет никаких сомнений. Вот, поэтому сказать, ну Россия это такая страна, да, кармических рабов, то есть страна с наибольшими ресурсами и с полной неспособностью ими воспользоваться. Почему так происходит? А вот плохая карма, понимаете, вот плохая карма. Дай, извините, дураку все деньги, он тут же или потратит, или потеряет, или пропьет. Не сумеет использовать, не сумеет, карма не позволит. А разумному человеку рубль дайте, он завтра в миллион превратит, понимаете? Потому что хорошая карма в виде разума проявляется, и он умеет из ничего сделать все. А у кого плохая карма, он из всего ничего сделает, понимаете? А власть ему поможет в этом. Вот. Но Кришна здесь ни при чем. Кришна здесь ни при чем, потому что он благодетель, просто он справедливо воздает карму живым существам. Вот. Поэтому не нужно переносить идею о том, что руководители, начальники всегда плохие на Бога. Нет, он идеален. Он доброжелатель всех живых существ. В другие эпохи немножко все по-другому дело обстоит. Но мы не будем сейчас ждать хороших эпох и чего-то еще. Мы должны решать вопрос принципиально в целом. Вот. Лучше переселяться в то время, где нет эпох. Где нет эпох, где нет благоприятных и неблагоприятных периодов, где вот это вот вечное, так сказать, благо для живых существ – это духовно реально. Но для этого одно условие – свобода от гордыни. И вот здесь и способность теперь на основе знания и отсутствия гордыни принять преданное служение. Потому что смотрите, еще один маленький момент. Просто отсутствие гордыни мало. Идите этому нищему в переходе, который вроде без гордыни стоит, да? Его там все пинают, плюют, кто-то не обращает внимания, кто-то говорит, бездельники, еще что-то. А он стоит и терпит, вроде гордыни нет. Но предложите ему идею преданного служения. Примет или нет, с точной уверенности нет, что он ее примет, понимаете? Поэтому, кроме того, что у человека нет гордыни, может быть, вынужденно, а если ему кто-нибудь миллион пожертвует, может, он опять гордым станет, понимаете? Бывает же такое, сумасшедший какой-нибудь миллионер, ему там раз это самое бросил, ну, все, я разбогател. И он опять гордый. То есть не обязательно, что такое, может быть, какое-то временное его смирение, вызванное бедой и нуждой, обязательно его квалифицирует для преданного служения. Нет. Еще должна быть внутренняя готовность, еще должно быть какое-то знание, понимаете? Поэтому здесь два фактора. Понимание, что все принадлежит Богу, оно приходит человеку не сразу, даже преданному оно не сразу приходит. Новичок, он видит Бога где? Только в храме. И в храме он хороший, святой вообще такой, прям там приходит в храм, в дандавате по полчаса лежит перед алтарем. Мы видели таких смиренных. Вот прямо там все, он полностью предавшаяся душа, там, пока он находится. Вот. Но это, конечно, хатхикари, новичок. Он в храме полностью смиренный. Из храма он выходит, и он опять на коне. Он опять гордый повелитель этого мира, понимаете? Вот. А уже с другой уровень, Мадхьяма Адхикари, тот, кто не просто видит Бога в храме, а видит Бога повсюду, в сердцах всех живых существ, в разных проявлениях этого мира, природы, это уже более высокая квалификация. Поэтому он смиренный всегда. Новичок смиренный только в храме. Преданный второго уровня Мадхьяма-адхикари уже смиренный всегда, потому что для него Бог не в храме остался, для него Бог везде, понимаете? Вот, Уттама-адхикари – это тот, кто видит вообще всю полноту реальности, но такие личности встречаются очень редко. Вот, поэтому нам, дай Бог, достичь вот этого уровня Мадхьяма-адхикари, то есть уровня хотя бы, так сказать, среднего, когда человек имеет правильное видение, на основе этого он правильно умеет общаться, он любит Бога, служит Богу, он общается с вайшнавами, он проявляет милость тем, кто ее, к ней восприимчив, невинные люди, и он избегает сумасшедших, умалишенных демонов, асуров, которые, находясь, ну, скажем, такая тяжелая фаза болезни, неизлечимая, по меньшей мере, для него, он их, так сказать, избегает. Вот поэтому здесь мы видим, что Бали Махарадж, хотя он по роду принадлежал к асурам, он в экстремальной ситуации проявил хорошие качества. То есть он не стал, как Хиранья-Кашипу, бросаться на Верховного Господа. Он быстро понял, что к чему. Вот. И поэтому он легко сумел отказаться от своего ложного эго. И поэтому он стал объектом милости Бога. Он получил эту матануграха, милость, благословение Верховного Господа. И стал одним из величайших преданных во Вселенной. Хари Кришна.
Немножко затрагивали про правительство. Вспомнил эпизод из Кровесни Бхагавата, когда Махараджа Парикшит встретился с Кали, который был одет в одежду царя, правителя, хотя он сам был правителем в действительности. То есть все мы видим, что в Кали-югу Кали, он входит в правителей, в лидеров общества. И вторая мысль, которая пришла сейчас, что Прабхупада достаточно большое внимание и ставку дело на то, чтобы проповедовать лидерам общества. Мы знаем, он встречался с министрами в Индии, в Америке, с конгрессменами. Определенные надежды полагал на то, что если хотел встретить за королевой Великобритании, что если мы так или иначе вдохновим их идеи преданного служения, они примут это, то тем образом сознание Кришны сопряжется. Как вот понять эти вещи, то есть либо правители Кали-юги это уже, так сказать, безнадежная личность, либо все же лидеры общества еще остались, которые могут что-то принять.
Прабхупада давал шанс каждому. Он достаточно реалистично оценил ситуацию, прекрасно понимая все особенности Кали-юги. Тем не менее, если он видел, что где-то как-то преданные могут организовать какую-то встречу с какими-то руководителями, он в такой, что называется, экспресс-режиме коротко и ясно говорил этим людям самую суть, в надежде, определенной надежде. Может быть, примут. То есть преданное служение не обязательно венчается каким-то таким вот внешним успехом, вот как вот должно, я что-то сделал, и я человеку попросил, он мгновенно стал преданным, да? То есть мы так думаем, чего бы это? То есть не всегда, это бывает так, бывает не так. Вот поэтому Прабхупада давал шанс, и я думаю, что эти люди, соприкоснувшись с такой великой душой, рано или поздно, в этой жизни или в следующей, неважно как, их направление жизненное все равно изменится. Наивно было бы думать, что просто подарив Бхагавадгиту какому-то президенту или чего-то еще, пожав да, руку, ему с ним рядом сфотографировавшись, вот, и он нам даже скажет ответ Хари Кришна из вежливости, политкорректности, чтобы проявить свое такое широкомыслие и либерализм. Наивно было бы думать, что вот мгновенно он... Но, тем не менее... Это маленькое семя, какой-то маленький шанс, духовная энергия, она, не знаю, входит иголочкой в сердце, выходит плугом. Но процесс вот этого, так сказать, корчевания сердца и изменения сердца, он не всегда может быть быстрым. Поэтому есть быстрые плоды проповеди, люди, такие, скажем, категории людей, которые восприимчивы, легко и быстро реагируют. Есть такие категории людей, которые... может быть, относится уважительно, но не спеша реагировать определенным образом, потому что если какому-то человеку, представьте себе, да, какой-то завтра какой-нибудь там лидер страны, да, ему Бхагавадгиту это самое подарили, да, он ее прочитал за ночь вообще запоя. Утром приходит на работу и говорит своим министрам: ребята, все, предаемся Кришне. Она скажет: ну спятил парень вообще, там, звоните 03 или не знаю что, то есть мы просто объявляем, что он немножко заболел, вот и все. Потому что мало того, что какой-то один руководитель вдруг что-то принял, это система должна принять. Или этот царь, он должен быть настолько могущественный, как этот Махарадж Ашока, который принял буддизм, и он сказал: все, ребята, с завтрашнего дня вот Будда наш Господь и так далее. Вот, или где-то там во времена, где-то там в каком-то царстве, как его там, Бирхамбир некий, да, какой-то царь, который сказал: так, закупаем все мешочки, вот, и с завтрашнего дня все Хари Кришна. Да? То есть если у человека есть вот такая власть реально, и никто не может пикнуть вообще ему в противовес, тогда да. Вот, но у современных лидеров такой власти нет. Даже тираны такой властью не обладают. Все тираны, они на самом деле самые большие трусы, потому что они боятся страшно своего окружения, что их отравят или что-то с ними там сделают. Вот, поэтому никто в Кали-Югу не обладает такой большой властью. Поэтому даже если теоретически предположить, что вот кому-то мы дали это, что изменится вся система, но это наивность. То есть требуется большое, скажем так, время, то есть для принятия идей, тем более для принятия таких радикальных идей, а сознание Кришны – это радикальная идея, радикальная в том смысле, что она меняет мышление на 180 градусов, понимаете? Вот, для этого требуется достаточное время. Я думаю, что многие комментарии Прабхупады, они имеют отношение вообще не к нашему времени. То есть они содержатся в Бхагаватам, вот, но это движение сознания Кришны может будет развиваться долгое время. Вот. И некоторые комментарии, допустим, про ту же какую-то Варнашраму, про идеальных правителей, которые пишет Прабхупада, они правильные, но мы не видим вот сейчас вот таких сиюминутных исторических и вообще всяких разных ситуативных предпосылок, чтобы это было принято прием сию секунду, понимаете? Но придет время, когда качество общества уже изменится настолько, что вот эти комментарии, они реально оживут. То есть они будут полностью актуальны для какого-то дня сегодняшнего, который, ну, в будущем будет, понимаете? То есть, допустим, есть какие-то миссия, она находится в процессе развития, понимаете? Есть начальные фазы миссии, допустим, распространение, да? Вот посевная кампания, вот весной происходит посадка, потом летом все это окучивание там и прочее там пропалывание, осенью плоды приходят. То есть это процесс во времени растянутый. Точно так же наша миссия находится в самом начале. Поэтому ожидать зрелых плодов в начале, ну, нереалистично, понимаете? То есть для того, чтобы плоды проросли, это необходима такая массовая посадка, потом массовая прополка, и потом вот мы сделали все для того, чтобы теперь получить хороший, обильный урожай, понимаете? То есть я не вижу вот сейчас, я своим пониманием, может быть, я что-то неправильно вижу, я сейчас не вижу того, что наша миссия прошла уже какие-то этапы массовой посадки, массового культивирования, чтобы говорить о каких-то массовом обильном урожае. То есть, я этого не вижу. Если кто-то видит, откройте мне глаза. Вот, то есть я считаю, что миссия, она естественно развивается поэтапно. И мы находимся в совершенно начальном этапе, понимаете? То есть 40-50 лет российскому ИСККОН, там 40 лет недавно отпраздновали, в каком там, вот через 3 года, в 16 году будет 50 лет мировому ИСККОН, да? В 66 году Прабхупада зарегистрировал. И что это за срок такой? Даже для такой короткой эпохи, как Кали, 50 лет, это, ну, возраст, в общем, такого, ну, просто человека зрелого, более-менее 50-летний человек, понимаете? Поэтому говорить сейчас о том, что вот там мы пошли, попроповедовали какому-то там президенту такому или сякому, и он сказал: вот оно сознание Кришны, и все говорят: о, конечно, да, и все такие готовы, с чего бы это? То есть это немного наивно, требуется качество. То есть сейчас люди, которые просто где-то там зашли в кафе, слопали пирожок, там то, все, где-то как-то услышали, потом они родятся уже, так сказать, с более высоким состоянием, потом через одну, через следующую, они в следующей жизни еще 108 пирожков, потом через жизнь еще что с ними произойдет. И когда постепенно какая-то вот критическая масса общества в целом будет более готовая, вот тогда можем чудес ожидать, понимаете? Это мое понимание, что это процесс очень непростой, открывает нектар преданности, и Прабхупада говорит там, что практика преданного служения, она продолжается не одну жизнь, понимаете? И так думать, что вот раз, мы что-то такое сделали, мы великие герои, книжку распространили президенту, и он вдруг вообще прозрел, и все его окружение мгновенно прозрело, это как чудом потенциальным исключить не можем. Но мы знаем, что есть естественные законы развития, которые игнорировать нельзя.
Прабхупада однажды сказал своему ученику, это был, кажется, Балаванта из Атланты.
Да-да-да, про политическую партию.
Ты там, станешь президентом.
Ну, было у них, они основали партию эту In God We Trust, там, то, что на долларе записано, там, мы верим в Бога, да. Но была он там даже что-то там... какие-то там голоса собрал, там, не знаю, но он не прошел, конечно, поэтому. Вот. То есть Прабхупада естественным образом пробовал, понимаете?
Да.
Пробовал. То есть Прабхупада был представителем Кришны, но дело в том, что он сам удивлялся порой этим вот плодам, что происходит. Вот. И хочешь не хочешь, все равно это имеет статус, ну, некого, что ли, социального эксперимента. То есть это пересадка культуру духовного мира в среду материального мира, причем в эпоху Кали-Юги, в эпоху доминанты невежества и страсти, понимаете? То есть это всегда эксперимент, плоды его не всегда предсказуемы. Где-то они были удачные, где-то были не очень удачные. Прабхупада давал саньясу, кто-то выдержал, кто-то не выдержал, потому что в целом в Кали-Югу саньяса не рекомендовано. Вот, поэтому, но какой-то риск, какой-то, так сказать, элемент, ну, допущения, эксперимента, он должен быть. Вот я посадил 20 туласи, ну выросло 5, да, ну и что, 15 не смогли, ну и что теперь? То есть всегда в любом деле есть какой-то элемент риска, понимаете? Вот дал Прабхупада саньясу, там, допустим, там 100 человек, да, из них там тех осталось, ну допустим, не знаю, там 5 или 10, да. То есть этот эксперимент стоил свеч или нет? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Вот, но без вот такой смелости, без этого риска, ничего вообще не будет, понимаете? Вообще ничего не будет. Поэтому Прабхупада пробовал и то, и то, и то. Он пробовал, так сказать, и гурукулы, он пробовал и сельхозпроект, он пробовал и политикам проповедовать. Что-то получалось, что-то не получалось. То есть получаются миссионерские вещи хорошо. ИСККОН – это лучшая в мире миссия, что мы распространяем, понимаете? Это самая достойная цель Кришна и самый лучший процесс. Но как организация ИСККОН находится в самом-самом начале, понимаете? В самом-самом начале. Как миссия мы идеальны, как организация нам еще много-много-много чего. Мы ничего не понимаем, как организация должна работать. Мы не понимаем, как она должна работать, понимаете? Что там должно быть? То есть мы сейчас находимся в режиме прощупывания определенных тем. Что правильно, что неправильно, какие-то мы пытаемся изучать наследие Прабхупады, его наставления, это надо, это не надо, так правильно, так неправильно, какие-то ошибки, они неизбежны. Это естество, то есть мы сейчас пытаемся просто ведомые божественным благословением и некоторым каким-то пониманием какие-то темы прощупывать. Прабхупада говорил про деревенскую арнашраму, говорил, почему она не получается. Вот не получается и все, вот упорно не получается. То есть какие-то есть еще определенные препятствия, которые, в чем они, не понимает почти никто. Есть какие-то, что есть такого сложного, давайте завтра поехали в деревню, там построим замечательную жизнь. Но не получается, понимаете? И ни у кого пока не получается. Почему? Есть какие-то моменты, которых мы пока не понимаем. Вот, то есть точно так же и вопросы власти и все прочее. Вот, сделайте любого, давайте вот сделайте там, вот вас, меня, завтра президентом страны, да? Мы обладаем Саней Кришной, мы знаем, что делать. Вы знаете, что делать? Будет куча проблем, понимаете? Куча будет несогласных людей. Может, а вы тут же закроете все бойни, все мясные магазины, распустите там всю, так сказать, сети, там, какую-нибудь там закройте рыбную правительство, про это уволите этого Ноздратенко там нашего, да, этого министра рыбной промышленности, еще что-то такое, вот, позакрываете вообще там все игорные заведения и все прочее. Но завтра на вас будет заговор организован, понимаете? Вот, то есть это нелегко. Сделайте, давайте, любого, кто у нас лучший преданный вообще там в мире, в России, поставим его президентом какой-то страны, Америки, России, что будет? Будет куча проблем, понимаете? То есть, потому что в целом масса, она не готова к приятию этих идей, понимаете?
А Балаган-то ему ответил Прабхупаде, что, да. Прабхупада, хорошо, я мог бы стать президентом, но что делать с теми наследием, с теми ошибками, с теми проблемами, которые остались после предыдущих правителей? Как это разгрести? Я-то могу в будущем правильно действовать, а с прошлым с этим что делать? Он ему ответил так.
Инерция кармы непростая. Ну ладно, мы уже не будем политическую дискуссию развивать. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.